Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Родительский дом, семейный очаг. Под вечер вся семья часто собиралась в просторной угловой гостиной. Николай Александрович читал вслух классику. Ольга и Мария играли на рояле. Анастасия смешила Алексея. А Татьяна, сидя на коленях у ног своей мамы, царица, занималась вместе с ней рукоделием. Они жили как большая семья, каких было много на Руси. Дети всецело вручали себя в послушание родителям. Но и всегда помнили, что они – великие княжны, цесаревич, царские дети. Их отец – государь, император великой державы, Российской империи, Николай II. В 1913 году венценосная семья совершала путешествие по древним русским городам. 300-летний юбилей царственного рода Романовых был ознаменован торжествами невиданного размаха по всей стране. Но эти торжества, всероссийские события, прежде всего демонстрировали всему миру, каких высот, каких успехов, какого благосостояния достигла Россия к 1913 году. Можно сказать только об одних показателях. С 1897 по 1913 год население России увеличилось на 50 миллионов человек. И все эти люди с такой же радостью и упованием готовились к великому юбилею своего монарха. Династия, которая, несмотря на все войны, эпидемии, пожары, в которых погибало столько созданных предыдущими поколениями земных благ, документов, домов и дворцов, восставала, сохраняя свое главное богатство – православную веру и верность правящему дому. 300 лет Россия шла своим самобытным, красивым и великим царским путем под домофором правящего дома Романовых, стараясь не впадать в крайности и держась за основы, переданные ей предками. Государь Николай Александрович стремился во всем быть верным заветам своих предшественников, которые старались возвеличить страну, отдав себя на служение своему Отечеству, во всем уповая на помощь Божию. При нем Россия занимала второе место после Англии по владению территорией земного шара. Протяженность железных дорог уступала только Соединенным Штатам. Россия выходила на самые передовые позиции по всем показателям промышленности, опережая Европу. И только Первая мировая война, в которую наша страна была втянута, совершила то, что не могли осуществить никакие усилия великих держав. Страна, в которой нам посчастливилось родиться, из империи превратилась сначала в республику, а затем в союз республик, потеряв объединяющий центр, ядро, основу, но устояв перед всем тем, что обрушилось на нее в 20 веке. Что же увидели в своей прекрасной матушке России, в своей колыбели, все представители дома Романовых, которые отправились в путешествие по русским городам? Несказанную радость людей, невиданное единение народа вокруг своего царя и прекрасную, мощную державу, в которой расширяется охват многих отраслей промышленности, промыслов и ремесел, развивается наука и образование, медицина и культура, и свято хранятся основы православной веры. Духовный путь России вел ее только к свету, к Богу. В правлении Николая II было прославлено 13 святых угодников Божьих, молитвенников за Святую Русь. Приезд в город Кострому для Романовых был особенным визитом. Этот город с 1613 года стали называть «колыбелью дома Романовых». А вернее было бы сказать, его академии. Ведь род Романовых к тому времени прошел уже многие этапы своего становления. Вступил на царский трон прекрасным юношей с отличными оценками и самыми высокими баллами. Бояр Романовых при дворе любили за их открытый радостный нрав, добросердечность, умение помогать друг другу, верность и служение своим государям, ум, красоту. Но накануне смуты их род впал в опалу, и многим из них не суждено было дожить до выпускного экзамена Михаила Романова, который был сдан им в стенах Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря 14 марта 1613 года. И мы, как множество туристов-паломников, войдем под своды этой обители, чтобы сдать свой экзамен по истории России, на котором сможем показать и свои знания, и свою любовь и верность родному Отечеству. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы постараемся увидеть Ипатьевский монастырь вместе с царственной семьей последнего русского императора Николая II. И как каждый человек, попавший в дом своих далеких предков, постараемся быть просто очень внимательными к тому, что они нам оставили. Мне посчастливилось пройти по Ипатию, как его называют в Костроме, с удивительным экскурсоводом, человеком, которому чем больше задаешь вопросов, тем полнее и радостнее слышишь ответ и желание поделиться и рассказать о своей любимой обители. мы встретились с Людмилой Александровной Борисовой, научным сотрудником, хранителем фондов древнерусского искусства Церковно-историко-археологического музея при Ипатьевском монастыре в Романовском фонде, где собираются святыни и реликвии, артефакты и вещи, сохранившиеся от семьи, ставшие символом, еще одним небесным покровителем этого монастыря.
Вот опять-таки роковые совпадения. Смотрите, Борис Годунов зашел на престол, великолепно знает своих соперников, а это были Никитычи. Но в начале царствования Борис был связан клятвой. Клятву он дал Никите. Никита слабеет, заботясь о детях, он просит Бориса: «Радей о моих чадях». И Борис не просто пообещал, он крест целовал. Связан крестоцелованием, он вынужденно, так скажем, дружил с Никитычами. Но он заболел, Борис, и готовили заговор. Он выздоровел, не оправдал надежд. И стали искать заговорщиков, к Романовым пошли с обыском, и у одного из братьев, у Александра, обнаружат зловредное коренье, ядовитые травы. Обвиняют: вы их заготовили, чтобы Бориса со свету сжить. Может, они лечились травами. Но якобы за травы наказывают всех. Но по логике, для кого должно быть самое суровое наказание? У кого травы найдены? А Александра и все всех, кроме Федора, отправили в ссылку. А поскольку главным и первоочередным был Федор, его заставили принять постриг. Монах не имел права престола наследования. Именно заставили. Умиру это был очень светский человек. Красавец, щеголь, лихой наездник, первостатейный модник, удачно сшитый костюм. Портной говорил: «О, батенька, да ты как Федор Никитович». То есть сам и добровольно этот человек в монастырь вряд ли бы ушел. Длинная такая предыстория. В разные места разбросали на север всех. Мать Михаила, Ксению Ивановну, в Занежье по ГОСТ Толвуй отвезли. Федора Никитича, многие исследователи говорят, что урядник его отвез в Антоний-Васильский монастырь Архангельской губернии, урядник же за него и слова пострига произнес. А Михаилу не было и 6 лет. Сестрой Татьяной и Белозерова в пальную тюрьму их посадили. И братьев Федора Никитича тоже по разным местам разбросали. И вот Михаила, брата Федора, в Неробе посадили в сырую землянку и, экспериментируя, долго наблюдали, сколько он выдержит. Не кормили. Богатырь был, долго продержался он там. И первый Михаил из Романовых погиб на Пермской земле, да? И брата Николая II, Михаила Александровича, где-то тоже в районе то ли Мотовилихинского завода. Вот уже несколько лет Сарандинаки занимается поисками останков Михаила, но пока безрезультатно. Но первый Михаил погиб на Пермской земле, и последний. Вот оно, еще одно роковое совпадение. Как Ипатьевский монастырь, Ипатьевский дом. Начало и конец династии.
Одной из замечательных реликвий Романовского фонда являются подсвечники, вырезанные насельником Ипатьевского монастыря, монахом Серафимом, из дуба, которому было более 300 лет. Кто знает, может быть, этот дуб видел первых Романовых, перешагнувших порог обители. Но вот последний государь из рода Романовых он точно застал. Дважды в Костроме были Александр III и Николай II, и царевич Алексей тоже поднимался и спускался по тем заветным ступеням в палаты бояр Романовых, куда устремляются взоры всех туристов, пребывающих в несметном количестве посетить колыбель царственного дома. Хотя комнатки эти столь малы, что сразу целой группе в ней вряд ли можно разместиться. А мы с Людмилой Александровной остановились у древа московских государей, где она показала и первоначальника Романовых Андрея Кобылу, служившего при дворе великого князя Иоанна Калиты, и связующее звено между Рюриковичами и Романовыми царицу Анастасию, первую жену царя Иоанна Грозного, брат которой был Никита Романович, дед царя Михаила Федоровича.
Рюриковичу, вот ее последний яркий представитель, Иван IV Грозный, назван так он народом. Вот его сын Федор, который был правителем. Вот в Угличе погибший Дмитрий. И вот он налицо династический кризис. Умирает Федор. Жена его Ирина могла бы быть правительницей, но она уйдет в монастырь. Этим она покажет, что править она не будет. И начнется доселе непривычный процесс. Выборы Рюриковичей не выбирали. Там престол переходил от умершего правителя либо к сыну, либо к брату. Выборные. Борис Годунов, Василий Шуйский параллельно с самозванцами в конце концов правят всеми боярщину. В это же время экономический кризис, в это же время и Карл Филипп, и Порций Владислав претендуют, не просто претендуют, земли наши уже захватывают. Вот все эти явления назвали смутой. И тогда на Земском соборе решено было звать на царство именно Михаила Романова. Дворянин города Галича, опять Костромская земля, он предлагает кандидатуру, ее дружно поддержат казаки. Хотя на первом заседании они не предлагали Михаила, а потом дружно взялись. Вряд ли они знали Михаила, но они хорошо знали его отца по отряду из Дмитрия. И вот они сыграли ту важную роль в выборе именно Романова.
Рассматривая совсем крохотные комнаты романовских палат, которые находились в настоятельских покоях Ипатьевского монастыря, мне хотелось представить, как жили здесь инокиня Марфа и ее сын Михаил до пришествия в Кострому Великого посольства, призвавшего Михаила на царский престол. Спасенные из польского пленения в Кремле, они сразу же уехали из Москвы в свои родовые земли, село Домнино, расположенное сотни верст от Костромы. Ведь для Михаила казалось совсем небезопасно пребывать в то время, когда Земский собор избрал его стать государем российским. Крестьянин села деревеньки Иван Сусанин был старостой домнинским, по другим сведениям, управляющим имение бояр Шестовых, но как бы то ни было, он остался в памяти народной, как человек, который спас инокиню Марфу и будущего государя Михаила Федоровича от расправы отряда поляков, рыскавших в костромских лесах с целью принудить Михаила отказаться от трона, а в случае невыполнения их требований его уничтожить. Подвиг костромского крестьянина настолько врос в народную память своим самопожертвованием и благодаря опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» и прекрасному памятнику Ивану Сусанину на Сусанинской площади в Костроме. А еще на главной площади Костромы стоял особенный памятник, соединивший государя российского и его верного подданного, простого русского крестьянина. Бюст царя Михаила возвышался на величественной гранитной колонне, которая находится сейчас как мощный артефакт рядом с восстановленным Богоявленским собором Костромского Кремля. А у подножия колонны стояла коленопреклоненная фигура Ивана Сусанина. В наши дни ведется работа по возможности восстановления этого памятника на историческом месте, на центральной Сусанинской площади города. Об этом я узнала из беседы с правящим архиереем Костромской митрополии, его высокопреосвященством митрополитом Костромским и Нерехским Ферапонтом. Я попросила многоуважаемого владыку сказать о значении подвига Ивана Сусанину.
А в чем подвиг Сусанина-то заключался? Помните, опера как называется?
«Жизнь за царя».
«Жизнь за царя», да, и даже не за отечество. Почему? Потому что, ну, царь – глава отечества, да, и поэтому в каком-то смысле за отечество, а посредственно через государя. Конечно, исторически вот эти польские отряды искали именно Михаила Федоровича как претендента на русский престол, чтобы не дать объединиться вокруг этой фигуры русскому народу. И, собственно, от Сусанина требовали, чтобы он указал место, где находится именно Михаил Романов. Но по древней, так сказать, легенде, или как она представлена как раз в опере Глинки, Сусанин заводит их в болото, они там гибнут, но более современная версия, поскольку археологи нашли останки Сусанина, как они предполагают, что это все-таки Сусанин, то это человек со следами насильственной смерти, то есть что он просто отказался указывать им место, за что он был там, видимо, его, может быть, и пытали, и вот был убит. Поэтому и подвиг Сусанина, он все-таки направлен лично в сторону Михаила Федоровича Романова. Все так. Ну, а последовательно, конечно, это человек, пострадавший за Россию, потому что мы не знаем, как пошла бы наша история, если бы, допустим, поляки нашего Михаила Федоровича нашли бы и не дали бы ему занять престол. Поскольку ведь вопрос, кто должен был занять престол, он серьезный. Хорошо, что Земский собор все-таки принял решение, то есть не было каких-то распри, вот давай не этого, а этого. Представляете, если бы не было вот фигуры, которая всех устроила, то могли долго разбираться, кто же будет царем-то.
Когда последний русский император приехал в Кострому на торжества в честь 300-летия дома Романовых, после посещения Ипатьевского монастыря, палат, бояр Романовых, где хранились реликвии, связанные с пребыванием Михаила Федоровича и инокини Марфы в обители, дары первых Романовых монастырю, копия жалованных грамот потомкам Ивана Сусанина, после посещения в Костроме первого и единственного в то время Романовского музея, построенного исключительно на пожертвования подданных, на следующий день император был приглашен в дом губернатора, где ему были представлены все главы костромского руководства и представители волостных старшин, которым был устроен обед в честь приезда государя. Мне запомнилось, как один из старшин так разволновался, что трижды, начиная свою речь, умолкал. Николай Александрович обнял его, поцеловал и сказал, что его сердечное чувство сильнее всех слов. А еще мне запомнились слова многих из этих простых людей, которые говорили царю о готовности пожертвовать жизнью ради него и Отечества. Например, один из них сказал: «Верь, государь, что как 300 лет тому назад, так и нынче союз его верного тебе русского народа готов костьми лечь за веру православную. царя самодержавного, и за свою многострадальную матушку Россию. Как всего лишь через 4 года могло так измениться общественное мнение, чтобы люди искренне радовались свержению монархии и наступлению республики, которая привела к Октябрьскому перевороту. За 300 лет до этого страшного народного безумия тот же русский народ на коленях умолял юного боярина вступить на царский престол. «Воля Божья, повеление Царицы Небесной!» Такими словами уговаривал епископ Рязанский Феодорит Михаила Федоровича, указывая на чудотворный образ Федоровской иконы Божией Матери.
Конечно, как мы знаем исторически, по тем документам, которые сохранились, сомнения, епископ Феодорит, который возглавлял посольство, вот он говорил, что нужно нести этот крест, нужно принять это служение России. Конечно, мать юного Михаила очень боялась. Мальчику было то ли 13, то ли 14 лет, там, по-моему, спорят немножко в возрасте. И совершенно непосильный труд. Обычно во всех государствах, если вдруг в это время принц становится государем, ну, там, умирает отец-король, да, то обычно это регентство, то есть управляет не отрок, а управляет некий человек, который является регентом при государе до его совершеннолетия. В данном случае мы понимаем, что все-таки все смотрели именно на самого Михаила, как на царя. Понятно, что любой государь управляет с помощью помощника, в данном случае у нас были бояре, приближенные государя, которые конкретную работу проводили по управлению государством. Но, тем не менее, вот этот весь груз ответственности, потому что первое лицо есть первое лицо, он все равно принимает решения, он определяет политику государства и так далее. И это была страна разоренная. Очень много было, скорее всего, противников у нового государя. То есть здесь не только надо было делать огромные труды по восстановлению вот всей этой управленческой системы, а был риск просто, что его убьют и все. Какие-нибудь недруги. Тем более, что вот когда началось смутное время, ведь там менялась власть несколько раз. Поэтому это был подвиг и для Михаила Федоровича, и для его матери. Конечно, она это действительно не хотела, но все-таки убеждаемая и архиереем, который возглавил посольство, и самим посольством, благословила Николая Федоровича Романова. И мы уже знаем, что она благословила именно федоровским образом. Самым главным, так сказать, доказательством это является то огромное почтение, которое к Федоровской иконе стали испытывать молодая царская семья, государь, его мать и их потомки. Потому что сразу после этого Федоровская икона была окружена их заботой. Они заказывают список в Кремль, они присылают сюда реставраторов, ну и так далее. Тут уже много таких моментов, которые говорят, что вот это событие навсегда связало образ Федоровской иконы Божьей Матери с царской династией.
В палатах бояр Романовых есть очень ценный список Федоровской иконы Божьей Матери, пред которым боярин Михаил Федорович Романов принял наречение в государе в Свято-Троицком соборе Ипатьевского монастыря. Сам чудотворный образ сейчас находится в Богоявленском соборе Костромского Кремля, где икона пребывала до революции. В 2023 году, снесенный большевистской властью, собор был восстановлен трудами губернатора Костромской области Сергея Константиновича Ситникова, митрополита Костромского и Нерехского Ферапонта, на средства и трудами заслуженного строителя Российской Федерации, генерального директора корпорации ВИД Виктора Ивановича Тырышкина. И сейчас при чудотворным образом Царицы Небесной ежедневно, с утра и до вечера, народ русский, как издревле, черпает помощь, утешение и духовную радость.
Это, знаете, происходит не сразу. Интересно, что первые десятилетия все-таки вот это почитание Федоровской иконы в царской семье было таким кулуарным, домашним, семейным. Не сказать, что сразу Кострома стала вдруг таким центром духовного притяжения. И, слава Богу, мы очень благодарны всем нашим царям, что они не тронули нашу икону, не увезли ее в Москву или в Петербург, она осталась в Костроме. Кто-то сами к ней приезжали. Сказать, что были специальные паломничества к Федоровской, такого мы не знаем. Но уж, конечно, если государи приезжали в Кострому, то к Федоровской ходили, само собой. Некоторые цари очень равнодушно к этому относились, ну, то есть разные же были государи. Очень сильно почитание Федоровской было, конечно, в семье Николая II. Потому что если мы возьмем какую-то вот середину, там, 18 век, начало 19-го, мы такого не видим, чтобы цари прямо вот Федоровскую икону как-то так почитали. Хотя, наверное, вот эта идея, как вы правильно сказали, Палладиума, да, что эта икона является таким вот правителем и символом династии, она как-то, наверное, незримо присутствовала. Ну, а Николай II возводит почитание иконы на большой уровень, строит Федоровский городок в царском селе, то есть целый большой собор. Нет, конечно, почитание иконы после 1013 года сильно возрастает, появляются храмы в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Вот, например, храм до сих пор стоит, слава Богу, большой красивый собор в соседнем Ярославле. Ну и не только в разных городах.
А еще в романовских палатах сохранились иконы, которые были очень ценными реликвиями для Михаила Федоровича и его сына Алексея Михайловича. И они не случайно передали их в Ипатьевский монастырь. С благодарностью Господу, что именно это место стало для них родным домом, малой родиной. И все, что им было дорого, они захотели здесь оставить.
Вот та Казанская, которой Ксения Ивановна благословила детей перед ссылкой. Ну, естественно, икона была без оклада, без киота.
А, то есть это та самая
та
икона?
Та самая икона.
Да вы что, как же она до вас дошла?
А, да вот как-то чудесным образом. Благодаря тому, что у нас свои реставраторы есть. Вот, конечно, ее не раз реставрировали. А когда Михаил вернулся, вырос, стал царем, а икона стала его дорожной.
Наверное, каждый русский человек, попадая в Ипатьевский монастырь, родовое гнездо, колыбель дома Романовых, может спросить и себя, а что ему особенно ценно в этом доме? Есть здесь и богатые пелены к иконам, и дорогие сосуды, и портреты государей российских. Но что царь Михаил хотел объяснить своим потомкам этим подарком, детской иконой, которой его мама Иннокения Марфа благословила мальчика в 5 лет при разлуке? Какую хотел передать боль и любовь, веру и надежду? Какую помощь? Ведь по молитвам к этим иконам семья воссоединилась, и Пресвятая Богородица возвысила почитающих ее и ее сына Господа Иисуса Христа, бояр до царского рода. Это в полной мере восприняли все потомки Романовых. Император Николай I отправил из оружейной палаты обратно в Ипатий посох царя Михаила. И в особой витрине в палатах Романовых выставлены процессуальные фонари, с которыми шло Великое посольство из Москвы в город Кострому. Людмила Александровна поделилась, что можно много мест стараться посетить в этом древнем русском городе. Но побывать в Ипатии нужно обязательно.
Больше, конечно, акцентируем внимание на Ипатьевском монастыре. Но оно и по сути, согласитесь, это верно. Я для туристов привожу сравнение. Говорю, у нас более 20 частных музеев. Леса, сыра, льна, бересты. Но если вы их все обошли, приехав первый раз в Кострому, они приходили в Ипатии. Это примерно то же, что приехать первый раз в Москву, изучить досконально район Южно-Бутово, а Кремль не увидеть. Вы Москву не видели. Поэтому, естественно, что главное. И так случилось, что обычно в монастыре мы знаем как, а по именам тех, кто их основал. Я скажу вам, труд Сергиева Лаврова, сразу же вспомните батюшку Сергия. У нас не было ни Серафима Саровского, ни Сергия Радонежского. Подобных тоже не было. Наш связан именно с историей. Здесь принималось, можно сказать, судьбоносное решение. Здесь призывали на царство юного боярина Михаила Романова. А во времена, которые историки не зря назвали смутные времена, там и династический кризис, и политический, и экономический. Все это назвали смута. А желающих всегда было много, а выбрали именно Михаила. Но Михаил у нас москвич, а что он делал в Костроме? А Минин и Пожарский освободили от поляков и литовцев Кремль. Москва представляла печальное зрелище. Дома без крыш, казна пуста, голод, людоедство. И все из Москвы уходили, кому было куда. Куда они уходили? В родовые имения. А мама Михаила, выходя замуж, приданное получила на Костромской земле несколько населенных пунктов. Поэтому, забрав сына, она привела его сюда, на Костромскую землю. А в это время на Земском соборе в Москве решили звать на царство Михаила, и к Романовым было отправлено Великое Московское посольство. Но встречали Романовы посольство в нашем монастыре, а он не единственный был. Но на тот период он, пожалуй, был самый безопасный. Плюсы его. Не было моста, который мы сегодня проезжаем. Значит, он за чертой города, следовательно, ни войск, ни народа тут нету. Второй плюс – стены были каменные, надежные. На территории Костромского Кремля у Романовых тоже был осадный дом, но там стены деревянные, ветхие. И третий был плюс. Рядом в то время шла старая Луговая Ярославская дорога. По ней в Москву и далее можно было уехать. Вот пришли сюда и здесь. А что у нас происходило? Еще такой интересный вопрос. Ведь выбрали в Москве, да. А короновали, да тем более. А Кострома как-то стала колыбелью. Не выбирали, не короновали. А в то время между этими двумя событиями, избранием и коронованием, была очень важная церемония, и называлась она «Чин наречения», «Чин поставления на царство». По сути, уговоры.
какие великие события произошли в Костроме, провинциальном русском городе, который после смуты стал стремительно развиваться. Уже в первой половине 17 века при царе Михаиле Федоровиче Кострома по числу жителей, населявших посад, была на третьем месте. Особое внимание царей, чудотворная святыня, Федоровская икона Пресвятой Богородицы оберегали свой город особенным молитвенным покровом. Люди здесь много трудились, перестраивался в камне Костромской Кремль, возводились торговые ряды, приукрашалась центральная площадь. К началу 20 века, к 1913 году, Кострома преобразилась, было разбито множество парков, приведено в порядок водопровод, благоустроилась набережная, на которой были выстроены павильоны для Костромской губернской земской выставки. Но самое главное, здесь ждали своего царя. Из века в век под домофором царской власти Костромская земля развивала свое хозяйство. К царю пришла депутация крестьян благодарить за наделение крестьян землей. Развивалось фабричное, мануфактурное производство. Серебряные изделия из Костромы славились далеко за ее пределами, в России и за рубежом. К столу царя отправляли волжскую рыбу. А уж про лено-ткацкое производство и говорить не приходится. Костромские мастера, каменщики, иконописцы приглашались строить самые значимые царские объекты. Вот какие плоды принесла Костроме царская династия. А главное, что и вся Россия обрела в этом очень русском городе себе надежную опору. Ведь во времена смуты именно на Костромской, Галичской земле создавались отряды повстанцев, которые боролись с польскими интервентами, сопротивлялись боярам, перешедшим на сторону самозванцев. Настоятель Свято-Троицкого и Ипатьевского мужского монастыря игумен Петр Ярошалов отметил очень большое смысловое значение того, что здесь происходило. И каждый человек может это почувствовать даже за непродолжительное время экскурсии с теплохода. Наши дни здесь, россияне, открывают для себя Россию.
Здесь совершилось событие, которое вообще в мировой истории, в истории человечества является уникальным. Русский народ без внешнего воздействия, без каких-то средств, без денег, без всяких, да, знаете, как этот, пригласили там, помогите нам, сам русский народ собрался и защитил русское отечество. Собрался, посоветовался и решили, нам нужен государь. Выбрали государя, да, и принесли ему клятву в этот верности ему и его потомкам. И эти события совершились в этих стенах. Великое мужество, великая осознанность, великое вот для русского народа, да, вот его же русских как только не костерят, да вы рабы и сервилизм русских, никогда. Русский народ – самый свободный народ вообще в мировой истории. Просто обманываются, когда видят, как русские люди, да, по необходимости свою шкуру отдают на истязание, но никого не напускают до своего сердца. И здесь это все совершилось. У нас вот в музее есть врата, это врата Троицкого собора, первоначального. Нынешний Троицкий собор был уже построен при Алексее Михайловиче Тишайшу. А эти врата, в которые юный боярин Михаил Федорович со своей матерью Иннокене Марфой зашел отроком боярином, а вышел всероссийским государем. Такие исторические события, они не могут исчезнуть бесследно. Они живут здесь, как источник. И поэтому русское сердце в нашем монастыре должно черпать для себя вдохновение, наслаждаться, получать силы и энергию для дальнейшей жизни и обретать веру в Россию, веру в силы русского народа, что русский народ – это народ миссионер, который на своих плечах понесет все человечество.
Не только все человечество, но сначала свою страну огромную.
Чтобы это произошло, мы должны вернуться в Россию.
С чего начинается Родина? Для каждого человека с особенной, пронзительной мелодией твоего сердца. Когда глаза ребенка зададут тебе вопрос, что ты смог для меня сделать? Когда рядом с твоим домом будут благоухать прекрасные сады. Когда каждое радостное и печальное событие русской истории будет переживаться вместе с большим числом твоих близких людей, друзей, единомышленников. Когда ты будешь гордиться всем тем, что происходит на твоей земле. Как она будет смело идти вперед, не забывая о том, а как это было в прошлом. Когда государь Российской империи, император великой страны Николай II прибыл в Кострому с праздничным визитом на 2 дня, за всей торжественностью и блеском событий, встреч, часовым фейерверком и праздничными гуляниями до утра, он увидел, как много за эти 300 лет было сделано в России. как она выросла, украсилась, окрепла. Его трудами вся эта огромная страна покрывалась сетью железных дорог, которые обеспечат будущему победу России в Великой Отечественной войне. И люди понимали, что царь может многое. Благочестивый, прекрасный царь, несущий народу идеалы любви и веры. И они в него верили и громко кричали «Ура!». Начальник царской охраны Владимир Федорович Джунковский, расстрелянный большевиками на Бутовском полигоне в Москве в феврале 1938 года, в своих воспоминаниях оставит такие слова: «Как только царь показался на высоте павильона, то грянуло такое «Ура!», которого я никогда не забуду. Гудели колокола, народ восторженно крича бросал вверх шапки. Буквально море народа под ярким солнцем представляло картину, которая, казалось, никогда не изгладится из памяти. До сих пор я вспоминаю эту картину не без волнения». Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Троицком и Патевском мужском монастыре, колыбели дома Романовых.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Медленно шла вдоль берегов реки царская флотилия. Приближаясь к стенам Ипатьевского монастыря, вся семья императора, государь, царица, наследник цесаревич, великие княжны находились на палубе. И многотысячный народ, заполнивший все спуски к реке, весь берег, прилежащие луга и дороги, смотрел, как царственные особы благоговейно крестились и кланялись костромским святыням своего родного города. Приветствовали народ, подхвативший гром выстрелов, многоголосие колоколов своим беззаветным восторженным «Ура!», встречавшим своего монарха. Государь спустился на берег, а вслед за ним царица с юным цесаревичем и дочерями вступили на землю, где обрел свое рождение царственный дом Романовых. В воротах монастыря, как и 300 лет назад, их встречало великое посольство теми же святынями. За престольным крестом Федоровской иконы Божией Матери, в руках у потомков тех людей, кто шел из Москвы звать на царство Михаила Федоровича, находился и громадный выносной церковный фонарь из слюды, и посох царя Михаила. Государь, а вслед за ним и вся семья, спокойно и торжественно приложились к святыням. Путь в 300 лет вернул Романовых в свой дом. Какими чувствами были переполнены их сердца, какими переживаниями. За всеми грандиозными по размаху событиями они увидели такое множество русских людей, которые живут далеко от столиц, но свято чтут царя-батюшку, знают, что у них есть государь, и любят его, как человек может любить родную землю и все, что с ней связано, свою родину. Какое ностальгическое чувство охватывает русского человека, который приезжает в наши дни в Ипатьевский монастырь, в Кострому. Как будто он попадает в дом своих родителей, бабушек и дедушек, в котором никогда не был. Он начинает понимать, представлять, что здесь они жили, трудились, молились, мечтали и что-то для тебя оставили. Нужно только найти это письмо, послание, подарок сквозь века. Настоятель Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря игумен Петр Ярошалов говорит о том, что Ипатий многое раскрывает для нас такого, о чем мы должны помнить.
У русского человека, у нашего великого и прекрасного народа сейчас серьезная задача. Русский человек должен вернуться к себе домой. Потому что то, что произошло в 1917 году, это не просто катастрофа. Это когда перерубили нашу пуповину с матерью Родиной, с Россией. Сейчас задача русских людей вернуть себе свою родину, увидеть свой дом, увидеть то великолепие, то могущество, ту славу, которая почивала на этой прекрасной, любимой нашей отчизне. И Ипатьевский монастырь в этом отношении играет особую роль. Наша обитель, она имеет три
важнейших составляющих, которые являются величайшими ценностями. То есть три ценности находятся в нашей обители. Это духовное, это историческое, это культурное. Вот такое-то единство.
В Ипатьевском монастыре, который готовится к великому юбилею, в 2030 году будет праздноваться 700-летие основания обители. В здании, где расположены палаты Романовых, в том самом месте, где пребывал юный боярин Михаил Федорович со своей матерью инокиней Марфой, на первом этаже проходит выставка, которая посвящена празднованию 300-летия дома Романовых в Костроме и 100-летия со дня гибели царской семьи. Соединив эти две даты, перед нами предстоит картина, схожая с евангельскими событиями верного воскресения. Когда, встречая Спасителя в Иерусалиме, народ восторженно кричал: «Осанна в вышних, благословен гряды во имя Господне!» А через несколько дней тот же народ неистово требовал распять Спасителя. Мне запомнилось одно из писем государя, процитированное на этой выставке, отправленное министру иностранных дел Сазонову накануне Первой мировой войны, которая проливает свет на то, в каком ожидании проходил для царя уже 301 год правления дома Романовых. Научный сотрудник, хранитель фонда древнерусского искусства Церковного историко-археологического музея при Ипатьевском монастыре Людмила Александровна Борисова знакомит нас с экспонатами этой выставки.
Может быть, минута еще не потеряна до наступления уже неотвратимых событий. Попробуйте сделать это так сегодня, до доклада для выигрыша времени. Во мне надежда на мир пока не угасла. До свидания, Николай. Так это по поводу начала Первой мировой войны?
Скорее всего.
Может быть, минута еще не потеряна до наступление уже неотвратимых событий. Попробуйте сделать это так сегодня, до доклада, для выигрыша времени. Во мне надежда на мир пока не угасла. До свидания, Николай.
Вот Божья Матерь Знамени. Каждый род и каждая семья имели свою родовую святыню. У Романовых их было несколько, и среди них была Божья Матерь Знамени. Первую икону византийский патриарх подарил Алексею Михайловичу. Алексей Михайлович этой иконой благословил сына. Сын благословил дочь Елизавету. И на утвержденной грамоте три печати было с изображением Божьей Матери Знамени. Больше всего, когда по описи Соколова икона была Спаса нерукотворного. Ну, собственно, это как бы икона-портрет. На всех иконах мы Спасителя видим в каком-то действии. Благословляет царь царям, то есть как главный царь над всеми царями. Спас великий архиерей, спас в силах. Это все образы. А это, ну, знаете, как она появилась? Вот соприкосновение ткани и лика Господа.
Икона «Спас нерукотворный», образ Пресвятой Богородицы Знамени и Федоровская икона Божьей Матери – находились во всех комнатах царского дворца неизменно. И в Ливадии, и в заключении в Тобольске, и в Ипатьевском доме. Людмила Александровна показывала мне награды и царские подарки, медали, жетоны, памятные рубли, наградные кресты, которые вручали на торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию царского дома. После отбытия императора из Костромы за подготовку города к празднованию этого события многие должностные лица получили от государя дорогие подарки – золотые часы, портсигары, запонки, броши, перстни, украшенные бриллиантами. А для населения царь пожаловал 10 тысяч рублей для раздачи бедным. Поднимаясь в первый день визита на корабль, государь произнес губернатору: «Какая масса народа, и как все это хорошо!» Цесаревича поразило, как народ, провожая корабль «Межень» с царственной семьей на противоположный берег для ночлега, заходил по пояс в Волгу и непрерывно размахивал шапками и платками.
Вот это пристань, где, может
пристань,
быть,
там царская пароход. Ставка была, пароход стоял. Дальше вот это встреча по стромичам царской семьи 15 мая.
Там а они приплыли на пароходе?
Межень.
Значит, они приехали на пароходе, там, где сейчас пароходы прибывают?
Да.
И была пристань, да, и всегда в Костроме?
Сходят на берег депутаты от города Костроме во главе с городским главой Шевалдышевым ходят. Художник руководил построением вот этих павильонов, то есть это не Времянки, это солидно было построено, но, естественно, потом все это убрали. В городе они встречаются с нашими представителями власти, тоже в Ипатьевском монастыре наш храм, и выходят они дочери здесь из Романовских палат выходит Николай II. И тогда здание было расписано, действительно напоминало граненую поверхность камня. Это роспись, но она имитировала гранёный.
Пароход «Межень» прибыл в Кострому из Нижнего Новгорода, где на торжествах, посвященных празднованию 300-летия дома Романовых, Николай Александрович с семьей познакомились с Нижегородской ярмаркой. «Город в городе» – так ее называли. Но то, что предстало монарху и гостям Костромы на Костромской губернской земской выставке, поражало даже постоянных участников торговли на Волге. Вдоль побережья были выстроены деревянные терема в виде палат XVII века. Каждое здание было особым павильоном какой-нибудь мануфактуры, фабрики, банка, строительной компании. Все как и в наши дни, но исполнено это было с такой любовью к России, как будто устроители этой выставки поставили себе задачу не удивить всех достижениями современности, а показать, чем по-настоящему богата Россия и как она умеет использовать дарованные ей от Бога ресурсы. И лесные павильоны, где были представлены образцы пород деревьев и чучел животных и птиц, рыболовные сети, охотничьи снаряжения – и лесопильные, деревообрабатывающие, печатные станки, все виды ткани, вплоть до производства не только льняных и шерстяных, но и шелковых и парчевых. Разнообразие продуктов и говорить не приходится, а также лина, краски, смолы, олифы. Чего только не увидел царь среди этого буйства даров русских. Костромские серебряники щедро жертвовали царю украшения и серебряные образки для раздачи. Только Федоровской иконы Божьей Матери было пожаловано 3000 образков. Кожевенники и скорняжники вручали цесаревичу малахая тулупы, рукодельницы, кружевные накидки государыне и царевным. Один мальчик попросил подарить наследнику саблю, а колокольные мастера пожаловали государю многопудовый колокол. После отъезда царственных особ все лето Кострому наполняло множество гостей, которые, как на празднике, гуляли по выставке, посещали уютные рестораны и раскупали выставочные товары. Вся страна отмечала 300-летие династии. А уже через год наступила война. И образки Федоровской иконы Пресвятой Богородицы раздавали каждому солдату, уходящему из Костромы на фронт. Людмила Александровна сказала, что почитание чудотворного образа Федоровской иконы Божьей Матери было в Костроме всегда. И в наши дни туристы и паломники спешат в Костромской Кремль приложиться к этой святыне. А также в Ипатьевском монастыре есть еще один чудотворный образ – Тихвинская икона Пресвятой Богородицы.
В основном все понимают, что это, потому как, приезжая сюда в Ипатии, хотя она не в Ипатии находится теперь родная, она всегда находилась в кафедральных соборах. Хотя вот после богоборческие времена тоже это было очень так показательно. Романовское все уничтожали. А это связано с Романовым, ее не тронули. Икону отдали в храм обновленческого раскола, то есть тот храм, где позволялось вести службу. Почему позволяли? Потому как во время службы славили не Бога, а советскую власть. Но в годы войны произошел перелом в отношении государства и церкви. Икону вернули православных, и с тех пор она всегда в наших кафедральных соборах. Теперь она вновь построена на территории бывшего Кремля Костромского, в Богоявленском соборе, родная, чудотворная, явленная. Трепетное отношение у всех костромичей, я думаю, к ней. И гости, часто приезжая, приехали в Ипатии, а все спрашивают, а где Федоровская? А где Федоровская? Но есть те, кто и благоговейно относится к Тихвинской иконе. Она у нас находится. Один из древних списков, чудотворная, тоже явленная, только не в Костроме, а на реке Тихвинке. Спор идет только, когда она была подарена. Но однозначно она подарена Михаилом, либо когда его призвали здесь на царство, либо когда они с паломническим благодарственным визитом приезжали на Костромскую землю с матерью в 1619 году после возвращения из польского плена отца Филарета.
Государь Михаил Федорович и его мама Иннокене Марфа в 1619 году совершали паломничество в Макарьевский, Желтоводский, Унжинский монастырь. Святой преподобный Макарий, Унжинский, чудотворец, икону которого мы можем увидеть в палатах Романова, сам переживший в своей жизни плен, является молитвенником о плененных, и государь хотел к преподобному Макарию благодарить за возвращение отца, будущего патриарха Московской всея Руси Филарета, из польского плена. И, конечно, и за свое чудесное спасение на Костромской земле. Потомкам Ивана Сусанина в этот год тоже была выдана грамота, которая освобождала их от всех налогов и повинностей на все времена вперед и жаловала особые земли.
легендарная личность, Иван Сусанин, да. Вопросов к ней много? Много. Информации о нем мало? Мало. Но право говорить, что это реальная личность. Более того, он очень важное что-то сделал для Романовых, нам дают документ. Копия из него помещена на экспозиции. Жалованная грамота. Первую такую грамоту зятю и дочери Ивана Сусанина выдает Михаил Романов. По этой грамоте они станут, по сути, неприкосновенны. Они больше не платили налоги, не платили пошлины, не несли повинности, даже воинскую. Более того, совершив любой проступок, они отвечали перед царем, а правоохранительные органы в их дела права вмешиваться не имели. Простому человеку ни за что могли такое дать. Ну, говорят, Михаил по молодости дал, по неопытности. Неправда. В грамоте читаем: «По совету с нашей матушкой». А матушка, ой, как строга была, она, пожалуй, крепче, чем папа была. И поэтому, ну, беда грамот. Потомки потомкам тоже подтверждают эту грамоту. Но никто конкретно не написал, за что ее дают. Примерно так пишут: за то, что живота своего, за нас, за царя, не жалели. И люди сами стали строить версии, догадки, предположения, кто, говорит, в лес завел. Но вот теорию с лесом опровергает священник этого села. Он говорит: в лесу в такую пору столько снега, что там лошадь головой провалится. Человеку там не пройти. Поэтому, наверное, победила версия с болотом, потому как в грамоте уже более позднего времени увел, спасая царя, в село Исуповку. Кратчайший путь в эту Исуповку был только по болоту. И там изрублен был, еще такие детали добавляют.
Сколько же интересных исторических подробностей можно узнать на экскурсии по такому монастырю, как Ипатьевский? Войдя под мощные стены Троицкого собора, невольно хочется склонить голову перед величием не только его убранства, но перед воспоминаниями того события, которое произошло в обители. Как совершалось здесь более 400 лет назад, наречение юного государя на царство. На Михаила был возложен наперстный животворящий крест, ему был поднесен царский скипетр и предложен трон, регалии, которые принесли с собой из Москвы участники Великого посольства. Уже на троне царь Михаил выслушал божественную литургию и молебен о даровании здравия и многолетия Бога и избранному великому государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу, самодержцу всея России, правящий архиерей Костромской митрополии, его высокопреосвященство митрополит Костромской и Нерекский Ферапонт, сказал о значении того великого события, которое происходило в стенах Ипатьевского монастыря.
Вот это событие, оно прославило Ипатьевский монастырь, оно прославило Федоровскую икону, и мы очень рады, что сейчас принимается решение о праздновании юбилея, уже принципиально это решение принято, но сейчас готовятся соответствующие документы правительства о праздновании в 1330 году 703-й Ипатьевской обители. Надеемся, что это празднование принесет большую пользу всему нашему государству. Мы вспомним о смутном времени, о его преодолении, о том, как наш народ тогда нашел себе силы восстановить русскую государственность. Прекрасный был эпизод этого времени, это, конечно, ополчение Минны Пожарского, которое как раз говорит о том, что народ своими силами вот сумел восстановить вот это государство. Да, ведь государь нужен был, но сначала ополчение освободило Москву, а потом уже проходит Зевский собор, который выбирает царя. Вот поэтому здесь очень много всего интересных событий связанных, и подвиг Сусанина связан с этим. Поэтому хотим и надеемся, что это событие действительно напомнить всему нашему народу вот о таком очень важном элементе истории, где русский народ показался самой лучшей стороны.
В 1913 году на торжествах в честь 300-летия дома Романовых на территории Костромского Кремля состоялась закладка памятника, посвященного этому событию. Еще в 1910 году Академия художеств провела конкурс на лучший проект этого памятника. И несмотря на то, что проект академика Адамсона получил вторую премию, он был утвержден большинством голосов. На этом памятнике должны были быть отлиты все государи Романовы, но рядом с фигурой царя Михаила Федоровича на троне, поддерживая его за руки, стояли патриарх Московский всея Руси Филарет и инокиня Марфа, родители первого царя из рода Романовых. Как символично изобразил скульптор идею вошествия на престол всего рода. Царская династия. Многие ее представители прибыли на торжества в Кострому и принимали участие в закладке этого памятника, который не успели создать к юбилею. Не успели осуществить этот проект и до февральской революции, которая отделила дом Романовых от участия в исторических судьбах России. А тогда, в 1913-м, государь с семьей после божественной литургии в Успенском соборе Костромского Кремля приложившись к чудотворному образу Фёдоровской иконы Божьей Матери, проследовал к месту возведения памятника. Ему был поднесен особый серебряный рубль, положенный в основание этого монумента, и вручен первый кирпич, который сам царь положил фундаментом будущего пьедестала, где должны были встать все отлитые в бронзе образы Романовых. И начинание это не осуществилось. Но сакральное пространство – древний Костромской Кремль, снесенный теми людьми, которым этот памятник оказался ненужным, в наши дни возрождается. Его высокопреосвященство митрополит Костромской Нерекский Ферапонт, губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников и Виктор Иванович Тырышкин, возглавляющий корпорацию ВИД, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, совершают на наших глазах великое дело, сравнимое с трудами наших великих государей. Вот уже восстановлен Богоявленский собор, высится над Костромским берегом неповторимая колокольня, и все туристы, наверное, прибывая в Кострому, разделяются на два потока. Одни сначала спешат в Кремль, а потом в Ипатий, а другие сначала в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Конечно, первое ошеломляющее впечатление в обители производит на человека Троицкий собор. Мощное крыльцо, величественные стены, древние, сохранившиеся с 17 века росписи производят неизгладимое впечатление. И все это связано непосредственно с родом Романовых.
Сердцем Ипатьевского монастыря является, конечно, кафедральный Троицкий собор. Конкретно вот этот собор, как он сейчас выглядит, он построен уже после событий 1613 года. Он построен в 1652-58 годах. Но поскольку собор, где произошло вот это событие, он был разрушен. Разрушен, скажем, в результате катаклизма. Но этот собор содержит в себе фрески знаменитых иконописцев Гурия Никитина, Сивы Савина, вот, они действительно прекрасны, эти фрески, слава Богу, это милость Божия, что они сохранились в очень хорошем виде сегодня. Там великолепный иконостас, и этот собор, получается, имеет как бы историческое значение, но поскольку он все-таки построен прямо там, и как является продолжителем того собора, где вот эти события происходили, ну и потом он, конечно, прекрасен в архитектурном плане, и вот эти великолепные фрески, они, наверное, много лет еще будут нас радовать, дай-то Бог. Вот поэтому Ипатий – это красивый архитектурный комплекс, и Ипатий – это место русской истории. Там были и другие интересные моменты, кроме событий 1613 года. Там, например, жили сосланные братья Лихуда, которые составили первую русскую азбуку. То есть такие вот моменты были. Потому что этот монастырь, он считался монастырем таким ученым. Помните, даже одна из сводов русских летописей называется «Ипатьевская летопись» по имени Ипатьевского монастыря, да. Это важнейший свод документов о русской истории. Поэтому Ипатий, вот несколько таких моментов.
Когда мы с Людмилой Александровной вошли в Троицкий собор, там находилась многочисленная группа туристов. Все терпеливо стояли в ожидании того, чтобы приложиться к чудотворному образу Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы. А в центре на аналое лежала икона с частицей мощей священномученика Ипатия Гангарского, святого, которому посвящен монастырь. О его основании, о боярах Годуновых, отстроивших эту обитель, об их усыпальнице и вкладах в монастырь, представленных в ее музейных пространствах, мы расскажем в нашей следующей программе. Его высокопреосвященство митрополит Ферапонт сказал, что Ипатий соединил две фамилии – Годуновых и Романовых.
Этот монастырь, видите, у него такая тоже интересная судьба. Считается, что он был основан Четом Захарией, это татарский вельможа, да, который приехал служить к Ивану Калите. Кстати, тогда была целая тенденция, что ехали вот эти вот знатные татары служить на Русь. Возможно, там не все было хорошо в Орде самой. И вот этот человек принимает крещение, и после смерти его хоронят в монастыре, а его потомки Годуновы, был знатный боярский род, который к тому же потом уже стал и царским родом. Он благодаря этим потомкам, богатым людям, монастырь хорошо развивается все годы. И я просто хочу сказать, что монастырь связан с такими вот знатными родами, Годуновы-Сабуровы. И интересно происходит, что несмотря на то, что Годуновы с Романовым были в очень сложных отношениях, мягко говоря, и боялись, конечно, ну, так сказать, нужно было ожидать, что после смерти Годунова монастырь придет в запустение. Но получается так, что именно там Михаил Федорович Романов призывается на царство, и Романовы также продолжают покровительствовать монастырю. Хотя не во все годы 300-летнего их управления сито монастырь процветал. Опять-таки, не все государи вспоминали эту историю, что про Федоровскую икону, что про Ипатьевский монастырь. И бывало время, когда монастырь пребывал прямо в таком запустении. Но опять-таки, вот к 300-летию династии, к приезду Николая II, монастырь, конечно, находится в полном благолепии. И есть очень известная фотография, как царь вместе со свитой идет по Ипатьевскому монастырю, то есть фотография на фоне Троицкого собора. Поэтому, да, монастырь связан именно с историей России. Да, пусть через царя, тем не менее. Плюс там были свои интересные моменты. Поэтому этот монастырь, конечно, один из таких, ну вот, который на слуху, который известен всей стране.
Настоятель Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря игумен Петр Ярошавов часто повторяет слова о государственно-образующем значении Ипатьевского монастыря. Но, конечно, прежде всего, это действующий мужской монастырь, в котором совершаются ежедневные богослужения, молитва. Пока город еще спит, в обители начинается служба. Каждый год, накануне гибели царственных страстотерпцев, которые так радостно и счастливо побывали в Костроме и молились в Троицком соборе Ипатьевского монастыря, проходит ночной крестный ход. Через весь город, из Костромского Кремля, с чудотворным образом Федоровской иконы Божьей Матери, все духовенство в праздничных облачениях, с хоругвями и крестами, со множеством паломников, проходит тем же путем, которым шли русские люди встречать своего царя в 1913 году. Потом в Троицком соборе совершается ночная божественная литургия, и все паломники прикладываются к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, благословившей на царство Михаила Федоровича Романова и его потомков. Великое событие. Раньше такие крестные ходы в Костроме назывались генеральными. В 1913 году это шествие через реку Кострома, на берегу которой стоит Ипатий, проходило по наплавному мосту. Государь прибыл в город 19 мая 1913 года, а в 1613 в марте крестный ход из Успенского собора Костромского Кремля шел по замерзшему льду реки Волги. Какими бы путями ни спешили мы к встрече с Костромой и ее святынями, мы всегда можем помнить, что среди костромских святых в их сонме навеки остались царственные гости Костромы: царь-мученик, страстотерпец Николай, государыня, страстотерпица Александра, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей. Когда они уезжали с Костромы, в городе начался довольно сильный дождь. Два дня были солнечные, ясные, праздничные, но как уезжать царской семье, даже небо заплакало. Княжны вместе с некоторыми членами свиты стояли на палубе и пристально смотрели на берег, на котором их провожала вся костромская земля. По берегу пронеслась весть, что наследник заснул, и не надо кричать «Ура!». И они отплывали в совершенной тишине. Корабль с государем уходил от своего родного дома в вечность. Княжна Ольга еле сдерживала слезы, как будто предчувствуя, что в последний раз видит свой город. Княжна Анастасия удивленно всматривалась в этих людей. Кто-то из них всего через 5 лет будет закалывать ее штыками. Цесаревич проснулся и приподнялся с кресла в напряженном внимании. Почему так тихо? Как смогла Россия перечеркнуть этот праздник? Забыть эту радость, снести эти храмы и поставить на царский пьедестал других вождей? Куда она захотела направить свой ход истории? С этим вопросом эти прекрасные люди будут обращаться к нам всегда, из века в век. И какое великое посольство вернется на эти берега. Дай Бог, что оно вернется, чтобы служить божественную литургию в этом прекрасном храме, посвященном Пресвятой Троице, соединившей всех нас в любви и вере. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
Места и люди.